И вот мы с вами практически перешли к сигналам доброжелательности. И когда меня спрашивают такое очарование, я отвечаю очень просто. Очарование – это умение и способность дарить выбранному вами человеку в нужное время то, что ему нужно. В чем смысл этой простой фразы? Любые человеческие взаимоотношения, как деловые, так и личные, в том числе любовные и дружеские, создаются и строятся по принципу обмена. Ты мне, я тебе. Я тебе что-то даю нужное, а в обмен ты даешь то, что нужно мне. Например, я тебе труд, ты мне деньги. Я тебе внимание, ты мне поддержку. Я тебе любовь, ты мне любовь. То есть обмену подлежат как материально измеримые ценности, так и энергия, чувства, отношения и прочее. Данный способ обмена можно назвать, конечно, и торговыми отношениями, и в этой характеристике нет никакого осуждения с моей стороны. И это нормальный общечеловеческий принцип выживания взаимной поддержки. И я сам живу по этому принципу основную часть жизни, и для этого люди соединяются друг с другом, живут друг с другом, строят бизнес, чтобы получать через общение межличностные отношения то, чего им не достает поодиночке. То есть вместе лучше, чем одному. Основной принцип партнерских отношений. И на основе этого можно строить реально длительные отношения, если, конечно, они взаимовыгодны, и одна сторона не пытается получать прибыль за счет другой, нанося ущерб. То есть настоящие партнеры – это люди, стремящиеся в своих отношениях выигрывать и получать выгоду, прибыль вместе. Основной принцип партнерских отношений – выиграл ты, выиграл я. Но когда данный принцип нарушается, то возникает внутренняя конкуренция и борьба. И каждый стремится к отстаиванию своих интересов, даже в ущерб интересам другого. И в такой перманентной борьбе проходит время общения. Некоторые люди по-другому даже общаться не умеют. Партнер рассматривается прежде всего как средство достижения личных целей. И тут уж кто кого. Или вернее, кто больше другого получит в этой ситуации. И начинаются подсчеты. «Ты меня любишь меньше, чем я тебя». Или «Ты знаешь, ты уделяешь мне мало внимания, а ведь я трачу тебе столько времени». Ну вот типичное заявление при таких отношениях. Обратите внимание, что говорим вроде бы об эмоциональных вещах, а подсчет идет вот как на уровне материальных ценностей. И причина обид и упрека заключается в том, что каждой стороне кажется, что она дает больше, чем получает. То есть взаимные претензии в этом случае, конечно же, неизбежны. Иногда при подобных отношениях одна сторона чувствует, что ей достается меньше. Но ситуацию исправить пока не может или не умеет. Что-то ведь все же она получает, а потому боится потерять это. Тогда она начинает страдать и чувствует себя жертвой. В результате упреки, самобичевания или жалобы, может даже заболеть. Это форма мести другой стороне или самому себе за неспособность получать больше. Ну, например, женщина жалуется подругам на загулявшего мужа. Изменить ситуацию или отношение к ней она не может или не хочет. Поэтому мстит мужу такими окольными путями, обсуждая его при подругах, и хоть на время немножечко успокаивается. То есть товар, которого ей не хватает, и который она хотела бы получить от мужа в обмен на свое внимание и заботу, это его верность, она его не получает. И за это партнера наказывает. Что такое, например, верность в понимании большинства людей? Эксклюзивное право пользоваться там телом и гениталиями партнера. Обратите внимание, что описывается это обычно иными словами, там более красивыми и возвышенными, но суть данного понятия, ну, вот этого товара, от этого мало меняется. В основе лежит именно это, ведь многие люди могут простить что угодно партнеру, но только, например, нетелесный контакт их партнера или партнерша с другим человеком. Это так важно. А когда этот же партнер или партнерша делает гадости, это нарушением верности не считается. Ну, например, для женщины из нашего примера верность – это, конечно же, прежде всего эксклюзивное право пользоваться друг другом, в данном случае с ее стороны пользоваться мужем, и она, конечно, готова платить ему тем же эксклюзивным правом. Кстати, выясняется, что этому мужу как раз этот товар не очень-то нужен. И он обмениваться так не желает. И получается, что гармоничный взаимоудовлетворяющий обмен не состоялся. Здесь вопрос не вины, а вопрос в том, что обмен невзаимовыгоден. Кстати, подобное можно наблюдаться и в обратную сторону. Особо нелепо такой обмен выглядит, если муж не признает право жены на те же действия, что совершает он. То есть товар верной жены он требует. Но для себя он это не признает и плату за это не вносит. Подобные неравные отношения, очень распространенные, я назвал бы зависимыми или жертвенными. Гармоничными их назвать язык как-то не поворачивается. Как они возникают, это тема отдельного разговора. Мы это разбираем на тренинге «Мужчина и женщина. Искусство быть вместе». На тренингах, посвященных сексуальным отношениям. Это в другой раз, в другом месте. Тем не менее, сейчас факт налицо. Такие отношения существуют и очень распространены. Что посоветовать в таких ситуациях? Ну, как минимум, точнее выяснять, какие ценности у моего партнера. Что он готов, а что не готов давать и получать взамен, чтобы в результате все-таки обмен был выгоден для нас обоих. Отказываться от нереальных требований. Если партнер не хочет и не будет платить, то все равно он не будет этого давать. Поэтому желательно иметь все-таки реальные требования и к самому себе, и к другому партнеру для того, чтобы давать друг другу то, что мы можем, и то, что нам реально нужно. А другой путь – это вообще, может быть, попробовать сменить принцип обмена и тип отношений, который построен на нем, на другой принцип. На отношения, которые мы называем отношения дарения. Что это такое? Само очарование человеческих отношений возникает, когда они строятся на принципы дарения, а не на общераспространенном принципе торговли и обмена. То есть дарение – это акт, это действие, при котором я даю что-то другому человеку, не требуя от него чего-то взамен, не пытаясь получить что-то, даже благодарность в ответ на то, что я для него делаю. И отличие дарения от обмена в том, что когда я дарю, не ожидая мгновенной компенсации, там, отдачи от того, кому дал, я спокойно дарю то, что у меня есть, то, чего у меня в избытке. И это очень важный момент. Дарение – это когда ты отдаешь то, чего у тебя в избытке, чего много, то, чего у тебя больше, чем жизненно необходимо самому. Ибо если ты отдаешь последнее, то, чего тебе не хватает, это превращается в жертвование. Это совершенно другой вид отношений. И вот если бы вышеописанная женщина относилась к своей верности не как к товару, а как к подарку, который она по собственному желанию дарит мужу, то она не страдала бы от того, что муж не отвечает ей тем же, ибо дарение не подразумевает чего-то в обмен. Она просто дарит, потому что ей так приятно, ей так легче жить, она так себя лучше чувствует. Когда ты меняешься, то должен получить от того, кому что-то дал, адекватный ответ. Что-то не меньшее по стоимости, ценности. Иначе это обмен невыгодный. Дарение же не может быть выгодным или невыгодным. Поэтому дарителю незнакомо ощущение, что он продешевил, там, понес убыток или был обманут партнером. Но если все время дарить, то откуда же самому что-то получать? Древняя буддийская мудрость так и говорит: не принимай даров, если они могут тебя к чему-то обязать. Я поддерживаю это, но согласно тому, что я говорю, дополняю. И не считай себя обязанным, если тебя дарят, и принимай дарение. То есть, если я дарю, не заботясь об оплате, то точно так же я и беру от жизни то, что она может мне дать, не заботясь о том, чтобы за это платить. Я открыт для приема дарений от окружающих людей. Я открыт для приема дарений от ситуации, с которыми буду сталкиваться, от чего угодно. То есть я готов принимать подарки этого мира. И я принимаю это спокойно, с удовольствием, не напрягаясь и не думая о том, что я срочно должен отдать в ответ. То есть, если я дарю кому-то что-то, то я могу получать от другого кого-то. Кстати, могу и от того же, который принял от меня подарок. То есть, неважно от кого, я способен принимать подарки, что-то другое или это же, с этим человеком, или с другим, в этом или в другом месте. То есть я подарки судьбы с удовольствием принимаю, вот где они возможны. Пример. С одной стороны, у меня мало свободного времени, я его весьма ценю. Я готов обменивать его на деньги, оплату моего труда, и нередко торгуюсь, оговариваю цену с теми, кому мой труд и мое время нужны, приходя с ними к взаимовыгодным договоренностям. Не пришли, значит, не работаем. Нашли взаимовыгодные возможности, работаем. Но, с другой стороны, у меня много жизненной энергии и желания ею поделиться. Поэтому я ее не буду экономить во время моей работы. Я не буду требовать там дополнительную плату за то, что я выкладываю, за то, что я делаю особо хорошо, и не требую взамен благодарности за это. Я просто это делаю с избытком, потому что, когда я дарю свою энергию, я получаю от этого процесса удовольствие. Кстати, если мне кто-то скажет в ответ доброе слово, то я с удовольствием это приму, но именно как подарок. Ему это приятно, мне это приятно. Вот таким образом осуществляется совмещение двух принципов в жизни, на которых и строятся партнерские отношения. Принципа взаимовыгодного обмена, без него все равно партнерские отношения не построишь, и принцип дарения, который придает особый вкус и особую приятность таким взаимоотношениям. Дари и принимай подарки. Интересно, что при таком подходе, как правило, получаешь больше, чем отдаешь. Почему? Да потому что если действуешь только по принципу обмена, то постоянно опасайся, что можешь там лишнего дать. И контролируй себя, не дал ли я лишку. В результате или ждешь, чтобы тебе дали первому, ну, чтобы не прогадать, или же даешь меньше, чтобы не дать лишнее. И тогда моя способность давать уменьшается. А когда даришь и не сдержишь себя в этом, во мне вырабатывается способность генерировать дарение. То есть излишек, который я отдаю, он же должен как-то накапливаться, то есть всегда быть во мне. То есть получается, больше даришь, больше имеешь. Но тебе начинает работать механизм выработки подарков. Классический пример. Большинство людей любят по принципу, который я уже называл, который можно назвать «люби меня». То есть «люби меня, и я буду любить тебя». Обмен. Некоторые даже говорят, что главное, чтобы меня любили. То есть здесь уже очевидно движение в одну сторону. И в соответствии с этим принципом, тогда человек будет дозированно выдавать партнеру порцию любви только тогда, когда будет получать взамен от него его порции. А еще лучше, конечно же, лучше первому получать порцию любви. Тогда уж точно не прогадаешь. Ну и тогда уж можно и в ответ как-то поощрять партнера, чтобы опять от него что? Больше получать. Часто называют взаимной любовью, ты мне, я тебе. В общем-то, вариант неплохой, но если же я люблю себя и любовь к себе переполняет меня, то мне легко дарить излишки этой любви другим людям. В этом случае мои любовные отношения строятся на принципы отдачи, дарения любви, а не на требовании тотчас же взамен любви от моего партнера. У меня же этого достаточно, мне этого не жалко, я дарю. Почему человек требует, чтобы его любили? Посмотрите на окружающих людей, а может быть даже и на свои отношения с близкими людьми, с теми, кто рядом с нами. Часто ведь это происходит. И разгадка в том, что у человека часто не хватает любви к себе, внутри какая-то пустота или страх любить себя, и тому, кто не самодостаточен, нужно заполнять эту пустоту за счет других, за счет их любви. И распространенное явление, и этого не надо стыдиться. У каждого человека, даже самого развитого, время от времени это бывает, в том числе и у меня. Просто важно честно признаться себе в том, чтобы знать, на чем строятся многие отношения и чего добиваются от нас другие люди, или мы же от них. И, понимая это, не обижаться, что партнер может хотеть от меня того же, что и я от него, или в какой-то момент не хочет этого, не хочет меняться со мной. То есть, если я готов дарить любовь, то я сам вырабатываю в себе эту любовь внутри, чтобы этот процесс дарения осуществлялся легко. Я даю возможность своему партнеру этот процесс осуществить. И вот возникает аналогия с бегом. Я начинаю бежать, и как следствие чаще, глубже дышать, чтобы набирать воздух, сгорая внутри меня, там воздух превращается в энергию, которая дает мне силу бежать, заставляет меня бежать. То есть что получается? Бег запускает дыхание, а дыхание запускает бег. Когда я действую, то должен иметь энергию для действия, потому что энергия – это способность к действию. И, соответственно, во мне начинает работать генератор, вырабатывающий эту энергию, находящий ресурсы, возможность брать эту энергию из окружающего мира и самого себя, и давать ее другим. А если же я не действую, не даю, то нет и потребности выработать энергии, нет потребности в развитии способностей, которые приводят к возможности дарения. И когда я лежу на диване, то дышу медленно и поверхностно, ведь у меня нет потребности дышать глубже. И медленное поверхностное дыхание, в свою очередь, помогает мне лежать на диване и ничего не делать. Искусство очарования, мастерство общения – это действие. По-иному оно никак проявляться не может. То есть это, безусловно, активность. Это посыл во внешний мир сигналов, которые достигают цели. Цели, которую я поставил перед собой. И дарение лежит в основе этого действия.